Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – постсоветская история. Гость «Американского часа» – политолог Дэвид Саттер. Русские сюжеты театрального Нью-Йорка. Беседа с Ириной Симаковской. Сегодня в гостях у «Американского часа» известный журналист и политолог Дэвид Саттер, с которым о его новой книге беседует наш корреспондент Владимир Абаринов.
Дэвид Саттер – признанный американский эксперт по России. Он работал в Москве в качестве корреспондента британской газеты Financial Times с 1976 по 1982 год. Затем неоднократно приезжал в Россию, подолгу жил в ней, много ездил по стране, общался с рядовыми гражданами, своими глазами наблюдал перестройку, становление режима Ельцина, переход к капитализму и, наконец, стремительное восхождение к властной вершине Владимира Путина. Результатом его наблюдений стали книги «Век безумия», «Тьма на рассвете», «Это было давно и неправда». В них много реальных судеб, непридуманных историй простых людей, которые совмещаются с политическими переменами в стране и придают им человеческое измерение. В декабре 2013 года Россия объявила Саттера нежелательным лицом. Ему был закрыт въезд в страну. После этого он написал свою новую книгу. Она называется «Меньше знаешь, крепче спишь» и опубликована на трех языках – английском, украинском и русском. Русская версия выходит в американском издательстве «Бергстром Пресс». Дэвид, это твоя первая книга о режиме Путина и в то же время последняя в цикле книг о новейшей истории России. Ее можно назвать кратким курсом этой истории. Ты излагаешь ее в сжатой форме, подводишь итог и делаешь прогноз.
Да, потому что после того, когда я был выслан из России, я решил, что пришел момент, когда надо резюмировать постсоветскую историю России в кратком форме, потому что у меня глубокое убеждение, что очень много непонятно американцам, это само собой разумеется, но даже русским.
Мне кажется, ты имел в виду прежде всего молодого российского читателя, человека, который родился при Горбачеве или даже при Ельцине и которому не хватает исторической перспективы.
Да, абсолютно, но не только молодые, но в принципе для всех, потому что в России сейчас есть сильная тенденция не смотреть на правду, игнорировать правду. Есть много событий, которые до сих пор не очень хорошо поняты в России и которые фактически имели ключевое значение для эволюции русской истории.
Мне не хватает в книге многих нюансов, но их можно найти в других твоих книгах. А вот о чем ты действительно не пишешь, это о международном измерении. А ведь без поддержки Запада нынешний российский режим не выжил бы, или ему было бы гораздо труднее выжить. Мы с тобой отлично помним президентскую кампанию 2000 года в Америке. Республиканцы тогда критиковали кандидата демократов Эла Гора именно за Россию, потому что он отвечал за нее в кабинете Клинтона. Был доклад «Путь России к коррупции». На дебатах Буш обвинил Черномырдина в том, что он положил в собственный карман кредит МВФ и обещал, что займет в отношениях с Москвой жесткую позицию. Но потом Буш и Путин встретились в Любляне, Буш заглянул Путину в глаза и увидел в них его душу. И все пошло по-старому. 8 лет назад кандидат демократов Барак Обама критиковал российскую политику Буша и говорил, что при нем все будет иначе. Но когда стал президентом, учинил перезагрузку, и через 4 года республиканец Митт Ромни говорил, что президент Обама чересчур мягко себя ведет с Россией. Все повторяется. Почему Америка так себя ведет?
В самом деле, меня привлекает внимание один момент. Это после того, когда арестовали трех агентов ФСБ в Рязани, для того, что они поместили бомбу в подвале жилого дома. И Николай Патрушев сказал, что это было учение. Наши власти, они приняли это абсурдное объяснение, потому что они не выразили никаких сомнений. Хотя очевидно, и они имели эту информацию. Я это знаю, потому что сейчас я вижу документы от этого периода. Они знали, что здесь что-то здесь очень подозрительно. Но с этим они фактически способствовали похоронение правды по поводу террористического акта. Поэтому я думаю, что поверхностности Запада, и я должен сказать о тоже заинтересованности чиновников, которые сделали карьер, говоря, что демократия в России – это Ельцин, играл свой очень отрицательный роль в этом.
Ну и все-таки, ты находишься очень близко к Вашингтонским центрам принятия решений, выступаешь на слушаниях в Конгрессе, пишешь статьи, участвуешь в дискуссиях. Почему все это проходит даром?
Потому что, чтобы понимать Россию, надо иметь одно качество, которое очень не хватает в американских официальных кругах. Это воображение. И люди, которые просто направлены на собственных карьерах, и которые вообще не очень хорошо знают Россию, они могут очень ошибиться. Но кроме этого, чтобы признать, что Путин, например, пришел к власти как результат террористического акта, надо быть готов совершенно менять отношения между двумя странами в очень некомфортном направлении. И потом надо иметь способность это все объяснить американской публике. Поэтому легче всего просто продолжать делать карьеру, об этом не думать. А если кто-то будет спрашивать, сказать, что мы продолжаем рассматривать этот вопрос.
Есть такое русское выражение «не укладывается в голове».
Не укладывается. И именно в этом самая главная защита путинского режима. И не только, между прочим, по вопросу взрывов в домах. По всем вопросам, включая недавнее убийство Бориса Немцова, никто не хочет понимать, что это не может быть без приказа от Путина. Или возьмем, скажем, Беслан. Кто мог понимать, что лидер страны может дать приказ открыть огонь с огнеметами на гимназии, где сотни заложников, дети, родители. Это уровень варварства, который фактически для нормального человека и цивилизованного мира это просто трудно принимать как возможным.
Потому что в России вертикаль власти. За все отвечает, все решения принимает человек на вершине вертикали. Ну, взять ту же историю с допингом на Сочинской Олимпиаде. Ведь если в этом участвовала ФСБ, то она это делала сведомо и по распоряжению первого лица, потому что она подчиняется напрямую президенту и никому другому.
Путин сказал, когда он стал президентом, что все-таки в России президент отвечает за все. Кто-то другой мог дать такой приказ, такой ситуацию. Я не думаю. Мы судим по обстоятельствам и по характеру системы. И все, что мы знаем об истории и поведении русских лидеров, это наоборот для них доказать, что они не делали такой приказ. И они это не могут делать, не будут делать, потому что совершенно ясно, что именно это все исходит от них.
Ну, тем не менее, перелом в отношении к России произошел. Конгресс принял акт Магнитского с соответствующими последствиями. Иллюзии в отношении российского режима развеялись. Как это случилось? Как удалось убедить сенаторов, конгрессменов, президента?
Я думаю, по разным причинам. Если говорим об акте Магнитского, это ситуация, которую американцы могут понимать. Но что здесь поразительно, что русское государство вместе расследовать и осудить этих людей, их защищает. И это, естественно, привлек внимание американского общества. И кто мог не видеть, что с захватом Крыма Россия нарушит самый главный принцип международный порядок. Поэтому все-таки маскарад может длиться долго, но рано или поздно актеры, они делают что-то, которое фактически их сами разоблачает.
Поговорим теперь о будущем России. Твой сценарий очень пессимистический, мрачный. Ты не видишь законных способов смены режима. Вариантов два. Либо дворцовый переворот, либо Майдан. А тебе не кажется, что возможен еще третий сценарий? Когда невозможны легальные формы протеста, протест может пойти по пути радикализации. Я однажды прочел такую фразу в интернете. Русская Ульрика Майнхоф уже закончила школу. Возможная перспектива?
Это не исключено. Это один из главных опасностей существующих условиях. Я не совсем согласен, что Майдан – это нелегальный способ, потому что все-таки по Конституции в России люди имеют право иметь демонстрации. Поэтому это тоже вопрос. Особенно если речь идет об мирных протестах. Но по поводу возможности терроризма, все-таки мы знакомы с русской историей и знаем, что это нельзя исключить. Особенно в ситуации, которая сейчас развивается, где один за другим возможности легально и мирно выразить протест, они закрываются.
Самая горячая новость последних дней – это предполагаемое вмешательство России в американский избирательный процесс. Ты веришь в это?
Да, все об этом говорят сейчас. Я сначала думал, без особого свидетельства, что это был направлен на русскую аудиторию, что это не был какой-то план помогать Трампу победить. Сейчас наш ЦРУ выразил мнение, что именно такая идея, что влияет на исход выборов. Они наверняка знают больше, чем я. Единственное, что я могу сказать, что в дальнейшем, если это был так, для путинского режима, они не достигнут ничего. Потому что все-таки это сделает невозможным именно такой новую перезагрузку, о которой Трамп сначала говорил и, наверное, о котором путинский режим мечтает.
Ты не ждешь, что с приходом Трампа начнется новая перезагрузка?
Я не знаю, много чего зависит от личности Трампа. Он человек явно поверхностный. В всех отношениях, даже его увлечение в красивых женщинах, это тоже свидетельствует о поверхностности в его характере. Но как он будет реагировать, трудно сказать, но у меня полная уверенность, что рано или поздно он осознает, как все его предшественников сделали, что когда он будет вынужден иметь дело с специфическим стилем мышления русских лидеров, он сразу же понимает, что что-то здесь не так. Когда они начинают слушать эти сюрреалистические русские объяснения, даже такой поверхностный человек, как Трамп, будет понимать, что что-то здесь не так.
Вот один из последних абзацев книги Дэвида Саттера «Меньше знаешь, крепче спишь». В России грядут мрачные времена. Войне в Украине не видно конца, и в свете убийства Бориса Немцова созданы все условия для массовых внутренних репрессий. Угрозами применения ядерного оружия против стран, которые не являются врагами России, руководство увеличило риски его применения вследствие ошибки или в конфронтации, вызванной действиями России. На другой чаше весов – стойкость и талант российских граждан, которые, вопреки всем прогнозам, смогли мирно свергнуть коммунизм и которые способны свергнуть новую тиранию, сменившую коммунизм.
Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответа нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка.
Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» американский